Пожалуйста, задавайте вопрос.
Так слышно, да? Да. Скажите, пожалуйста, вот в тот период, который вы описываете, я как понимаю, уже существовали какие-то православные университеты, или я могу ошибаться, я просто плохо знаю, где подготавливали или помогали обучать священников. Если нет, тогда получается, что действительно только существовали семьи, где были священники, сыновья были диаконами. А как в таком случае происходило, если только дочки рождались у священников? Ну вот об этом не могли бы чуть подробнее рассказать? Спасибо.
Система духовного образования в Русской Церкви складывалась, скажем так, сделать новую систему духовного образования для духовного юношества, эта задача ставилась еще в конце 17-го столетия. Но подойти к ней и решить ее смогли только в эпоху императора Александра I. В ходе реформы 1808 года. Реформа сама по себе была, скажем так, очень масштабная и замечательная по своим задачам. В ходе нее было создано впервые в истории православия многоступенчатая система духовного образования, которая состояла из духовных училищ, духовных семинарий. Духовное училище условно говоря, это начальная школа, семинарии – это средняя школа, и четырех духовных академий. А это своего рода, как вот сказал наш коллега, духовные университеты. Да? При этом обращаю ваше внимание, сейчас об этом скажем. Академии было четыре. Московская, Санкт-Петербургская, Киевская и Казанская. Каждая из них была своя специализация. Например, Казанская духовная академия была такой больше миссионерской. Там развивалось русское востоковедение в большей степени. При этом, хотя изначально планировалось, что духовное образование будет открыто для всех сословий, в результате эта система духовного образования оказалась сословно замкнутой. Туда принимали только детей, сыновей, священников, да? Которые, попав туда, внутрь нее, фактически обязывались, собственно, принять сан, вести церковную проповедь, быть священниками или диаконами, или псаломщиками, потому что выход из сословия был открыт только в конце 60-х годов XIX века. Да, то есть на протяжении более чем 60 лет система была замкнутая. Да? Не было альтернатив, не было другой судьбы у сына священника и у дочери священника, как сын мог стать только священнослужителем, а дочь только матушкой. А если у священника не было сыновей, то, соответственно, место и статус наследовались через дочерей от тестя к зятю, к ее мужу. Эта система, с одной стороны, сама система образования была, как я сказал, очень совершенна и уникальна. Но реформа несла в себе довольно, имела как бы оборотную сторону. Да? В частности, государство не взяло на себя обязательства по финансовому обеспечению системы духовного образования. Откуда же брать деньги на 60 семинарий, около 100 духовных училищ и 4 академии? Представляете, что такое эта система, в которой будут учиться тысячи духовных юношей? И государство поступило таким образом. Оно предписало свечной доход приходов православных изымать на нужды духовных учебных заведений. Да, а вы понимаете, что такое свечной доход? Вот есть церковь сельская, и, собственно, ничего, кроме свечного дохода, у церкви нет. Потому что прихожанин приходит, покупает свечку, из этого складывается некая церковная казна, которая идет на оплату, на поддержание храма, на закупку просфор, вина, на оплату труда священника и так далее. Вот эти вот все свечные деньги были изъяты. Сначала отделены от кошельковых. Кошельковых – это так называемые деньги, которые вот собираются на тарелку. И как бы отделили. Вот то, что за свечки – это нам, в консисторию и выше. А то, что в кошелек – это вам. Это, во-первых, нанесло окончательный удар по самостоятельности прихода, как православного прихода, как самостоятельной церковной общины. Вот. Во-вторых, породила многоэтажную коррупцию, потому что церковные старосты, сведомо и неведомо священников, начали утаивать эти церковные свечные деньги, преуменьшать их доходы, что было прекрасно известно. На всех епископам, синоду было прекрасно известно. Но как бы, да, а вы понимаете, как начинается коррупция, она начинается под благим видом. Сохранить для церкви хотя бы долю этих свечных денег. Но дальше все зависит от совести, собственно, старосты. Если староста на первом этапе, так сказать, благочестивый и действительно ради церкви приходской это делает, то следующий его, например, преемник может быть уже не столь ревностен. И да, для церкви, но, может быть, и себя надо не забыть, положить себе что-то в карман, ну и так далее. И в мемуарах 40-х годов XIX века эта ситуация многократно описана. Узаконенное святотатство называл Самарин, которого я уже упоминал, эту систему, которая сложилась в результате реформы 1808 года. Но сама система образования была, подчеркну, очень, очень совершенная. Во-первых, она стимулировала, заставляла мальчиков, которые попали туда, учиться. Потому что выпускной класс семинарии делился на три части. Первый разряд, второй разряд, третий разряд. Только те, кто попал в первый разряд, имели возможность быть рукоположенными во священника. Да? Причем, более того, там внутри разряда было деление. Как бы самые лучшие по оценкам могли попасть в духовную академию, их могли рекомендовать, и быть рукоположенными в городские церкви. Те, кто похуже чуть-чуть, но в рамках первого разряда, это на село или в маленькие города. Второй разряд – это только диаконы. Да? Потому что была идея, что священник должен проповедовать. Это главная его функция – как бы воспитывать нравственность прихожан. Вот. Если он плохо учился, то он плохо проповедует, поэтому он может быть только диаконом. Помните, у Лескова в Соборянах Ахилла, диакон Ахилла, говорит: «Я же не ученый, я не диакон. Это ты, отец, семинарию закончил, а я-то не знаю, как слово сказать». Да, он как бы оценивает себя в рамках вот этой вот системы. Да? А третий уровень, третий разряд – это псаломщики. У них нет никаких возможностей подняться выше по иерархической лестнице, хотя, может быть, они сыновья священников. Да? Но да, это создавало вот такую вот мотивировку, собственно, к знаниям. Но, конечно, ситуация была очень тяжелая для тех, кто попадал в эту систему. Потому что, ну, представьте себе, да, 70-летние мальчики фактически на всю жизнь вырывались из семьи. Да? Отцы их видели только на каникулах, два раза в год, и матери. Зимой на Рождество и летом. Да? Понятно, что фактически связь с семьей рвалась. А воспитательный момент, очень образовательный момент в семинариях и училищах сильный, а воспитательный, по воспоминаниям многих, хромает. Хромает. И поэтому очень часто уже в семинариях они прилежат к спиртному, начинается пьянство, начинается, значит, курение, там всякие выходки бурсатские, которые, да, они выдуманы, и так далее, и так далее. Но при этом существует как бы часть духовного юношества, которое, в общем, доходит и становится гордостью Российской Церкви. Да? Вот даже в рамках этой очень противоречивой системы. Ну, это так вкратце, если вот это все описать.
Простите, Алексей Львович, вы сказали 70-летние мальчики. Наверное, ошиблись.
7-10.
А, 70.
7-10.
Понятно, прозвучало как 70-летние.
Простите, да. 7-10.
У нас есть еще один вопрос. Пожалуйста, задавайте.
Здравствуйте. Большое спасибо за очень хорошую лекцию. И у вас, наверное, есть много опубликованных работ, где можно посмотреть их список, которые вот ваши личные работы. И вот вопросы. В свое время Победоносцев проводил реформу, и благодаря его реформе была создана сеть церковно-приходских школ, а также был разработан стандарт образования для села и отдельно для города. А есть ли какие-либо современные исследования, которые опираются на, ну, которые изучают данную реформу Победоносцева и изучают ее в плане в контексте сегодняшнего дня? Вот, и второй вопрос. О сословности духовенства. В 1960-90-е годы у нас тоже существовали священнические семьи, там, где был отец, дед священник, отец, сын священник, и это было хорошо. Кто-либо исследовал вот в контексте той вот отрицательной, то, что было в XIX веке, отрицательная священническая семья и священническая семья во второй половине XX века. Угу. Спасибо.
Да, спасибо. Не всякая семья, скажем так, по наследству передающее занятие, является сословной, является сословно замкнутой. Сословие – это очень особенный, особенная ситуация, когда сословие существует в государстве. Прежде всего, во-первых, сословие, есть несколько черт, когда мы можем говорить о том, что есть сословие, когда их нет. Одной из важнейших черт является, в частности, то, что сословность закреплена государственным законодательством. Да? То есть вход и выход в эту социальную группу ограничен. Да? Понятно, что в советское время ты добровольно шел на служение церкви, да, вслед за своим отцом, да, дедом, прадедом. Были замечательные случаи, когда есть вот воспоминания тоже одного батюшки, когда он закончил семинарию до революции, да, не пошел в академию, хотя его рекомендовали, он был одним из первых учеников, пошел на светскую работу, был инженером и так далее, а в 40-е пришел обратно к церковному служению, принял сан и так далее, и так далее. Да, в каком-то смысле продолжив род деятельности своей семьи. Да, потому что во многих поколениях он был из семьи священника. Духовенство в Советском Союзе сословием уже не было. Как не было вообще в принципе сословий. Да, это была открытая система. Ты мог пойти, мог не пойти. Более того, да, то есть вот этой замкнутости этого не было. Исследовал ли кто-то вопрос о священнических семьях с точки зрения сословности? Насколько я знаю, нет. Хотя это очень интересный вопрос. Это очень интересная тема для исследований и такой, что ли, устной истории, для того, чтобы разговора, записать личные истории этих семей. Было бы очень, конечно, любопытно и очень важно для того, чтобы сохранить их для истории. Вот. Значит, что касается следующего вопроса про школы победоносцев. Значит, я не остановился на этом в ходе, вернее, недостаточно остановился в ходе нашей беседы. Вот тут у нас есть такой слайд. Значит, смотрите, система, вообще идея о том, что должны быть созданы низшие школы для народа, она была озвучена еще в эпоху Екатерины, в конце 18 столетия. Она обсуждалась, да, и как всегда на народные школы не хватает денег государства. Да, она обсуждалась в ходе реформы 1808 года, о которой я только что сказал. И предполагалось, что будет создана система народных школ, да, которые в том числе будут, возможно, рекрутировать иносословных, там, крестьян, например, мещан, в духовное сословие. Но она снова не была создана, снова по финансовым соображениям. В 40-е годы 19-го столетия, вот это вот точка отсчета, да, начинается с точки зрения количества учащихся, да, видно, начинается становление системы народного образования в рамках системы церковного образования. Да. Эти школы церковно-приходские, они подчинены синоду, духовенство их курирует. Хотя не обязательно оно преподает там. То есть духовенство, священник был обязан преподавать закон Божий. Все остальное, грамотность, церковное пение, церковнославянский язык, азы арифметики могли преподавать другие люди. Очень часто, например, дочери духовенства или матушки. Но да, он курирует церковно-приходские школы. К 60-м годам вы видите, уже около 20 тысяч школ при 320 тысяч учащихся. А потом идет спад. Количество учащихся троекратный. Чем он объясняется? А по количеству школ, вот вы видите, больше, чем в 4 раза. Он объясняется ничем иным, как политикой, соответственно, оберпрокурора Толстого, который одновременно был министром народного просвещения и считал, что в деле народного образования у государства должна быть монополия. Все школы должны быть так называемыми министерскими. Министерскими. То есть находиться в русле, быть подчиненными Министерству духовного, извините, Министерству народного просвещения. Вот. Поэтому, в частности, они недофинансировались, церковные школы. Очень часто здания принудительно отбирались, уже построенные, передавались школам министерским и так далее, и так далее. Кстати, обращаю внимание, что это шло как раз тогда, политика Толстого в области народного просвещения была фактически параллельна его политике по сокращению приходов, по упразднению так называемых лишних приходов, вот исходя как раз из той идеи, что большее количество прихожан на одного священника будет лучше батюшек содержать. Такая совершенно прямолинейная, конечно, и нежизненная идея. Совершенно понятно. Вот. В этом смысле, для чего я все это говорю? Для того, чтобы показать, что Константин Петрович Победоносцев начинает не с нуля. Он реанимирует идею церковно-приходских школ в рамках своей идеи, ну, ведь как он приходит в 80-м году, вот эта вот точка, нижняя точка, да, 80-й год, это приход Победоносцева в оберпрокуратуру после Толстого, этот вот год. И что он начинает? Он отменяет указ Синода о укрупнении приходов. Да? Он как бы делает такой шаг назад. Он как бы контрреформу начинает против реформы Толстого. И в том числе он проводит реформу церковно-приходских школ. Он, надо сказать, формулирует заново программу. У него есть на этот счет очень интересные единомышленники и на самом деле люди, которые в реальности формулировали программу церковно-приходских школ в этот период. Например, такой выдающийся народный просветитель Рачинский. Да, который, собственно, преподавал инородцам, детям инородцев. Он считал, что воспитать, собственно, не только формально крестить, например, людей в Поволжье, да, там, татар, чуваш, мордву, недостаточно формально крестить, как они были крещены в XVIII веке, формально, а нужно воспитать их только через школу. Да? У Рачинского была большая программа переводов на эти языки, разных вещей, учебника, букваря, катехизиса, богослужения, да, и преподавания. Он был другом Победоносцева, хотя потом они, Константин Петрович как бы немножко так начал скептически на него смотреть. Очень в переписке они стояли, переписка это сейчас является достоянием уже, введена в научный оборот и так далее. Исследования сейчас происходят. Например, написана очень подробная и очень интересная, скажем, такая биография Победоносцева как церковного и общественного деятеля. Она написана нашим таким замечательным исследователем, сотрудником Московского университета Александром Юрьевичем Полуновым. Вот у него подробная история. У него есть несколько вообще книг про Победоносцева, и в том числе вот его финальная монография, сейчас я не скажу вам, как она точно называется, но об этом можно посмотреть. Надо сказать, что Победоносцев, с одной стороны, он как бы вот развивал систему духовных школ, да, ну вот вы видите, да, по числу учащихся к 2014 году это больше 2 миллионов учащихся. Но с другой стороны, он отчасти и ограничивал их развитие, да, считая, что вот 2, 3, 4 класса – это максимум. Некая система народного, да, это должны быть только азы образования. Да? Больше не надо. И в этом во многом была проблема кризиса, потому что эта система духовного образования, эта система вот этих, коротких школ, да, по числу классов, она к началу 20 века во многом не удовлетворяла и крестьян. Потому что, да, это очень хорошо, это наша школа, мы ее построили, здесь батюшка преподает, но она не дает никуда, она не выходит дальше. Да? Нет системы, которая позволяла бы выйти в большую жизнь, грубо говоря, выпускнику этой школы. Это была проблема и кризисная проблема, которая была заложена туда, внутрь этой системы образования. И она осознавалась активно. И с другой стороны, конечно, было ведомственное соревнование. Потому что Министерство народного просвещения активно говорило, это ущербная система народного образования. России нужно активно втягивать народ в просвещение, в образование. А эта ущербная система, она очень узкая. А наша министерская школа дает линейку. Да, образовательных возможностей, как сейчас бы сказали. Поэтому постоянно шла конкуренция между Синодом, между Оберпрокуратурой и Министерством народного просвещения. Неоднократно министерство пыталось забрать себе эти школы. И что оно, собственно, сделало? Ну, уже при временном правительстве, летом 2017 года, школы были отобраны, принудительно отобраны. Это был глубокий кризис в отношениях как бы, вот внутри собственно, церкви, опять же, и государства. Еще одна сторона этого кризиса. Надеюсь, что как-то я так описал эту ситуацию.
Есть еще вопрос? Пожалуйста.
Алексей Львович, у меня такой вопрос возник. Ну, не столько на самом деле о православной церкви, сколько о сектах. не знаю, может, я просто мало об этом знаю, но хотя сейчас вы сказали о Льве Толстом, упомянули, я вспомнила о толстовцах, но вот с той системой, вот структурой, которую мы сегодня с целями секты знаем, вот это вообще... этот институт, как бы это очень, ну, мы все понимаем, у нас к этому отношение определенное, отрицательное, почти как бы у большинства. Вот как тогда могли вообще, мысль могла возникнуть с попыткой легализовать секту? Ну, вот как бы, я не могу сформулировать.
Не, ну,
чем фундаментально отличались секты тогда? Просто я думала, что это больше явление 20 века. Получается, что нет. Если в начале 20 века пытались даже легализовать секты, вот что это было и чем фундаментально отличалось от того, что сегодня есть?
Да, спасибо. Ну, во-первых, сразу оговорюсь, что когда я упомянул оберпрокурора Толстого, это не Лев Толстой, это разные люди, но фамилия у них одна и та же, род один и тот же. Значит, что касается, скажем так, русского сектантства, русского, и как сейчас... русского разноверия. Вот нужно понимать очень простую вещь. Русское разноверие формируется в контексте русского раскола в конце 17 века. Оно воспринимается как болезненнейшее последствие, как шрам, который раскол нанес русской церкви. Мы вот сегодня с вами... Вот мы, для нас старообрядцы – это совершенно отдельная церковь. Давно, окончательно, и мы как бы очень редко чувствуем некую, ну да, они как бы похожи, да, в чем-то даже как бы очень близки нам, но никто не мыслит старообрядческие согласия как кровным образом как бы вот отпадших братьев. Да? А на протяжении всего 19-го, начала 20 века это ощущалось именно так. Староверие ощущалось как последствия раскола, воспринимались очень болезненно. Очень болезненно. И чем фундаментально отличалось? Вот этим и отличалось, что русские секты, условно говоря, в кавычках, да, так скажем, русское разноверие, с которым имела дело империя, это последствия раскола, а не так называемое новое религиозное движение, типа муна, саентологов и тому подобного. Да? Это исконно русские религиозные движения, очень часто крестьянские, которые родились на волне эсхатологических ожиданий времен раскола, да? Как какая-нибудь хлыстовщина, например, или скопчество. Да? Это как бы радикальный раскол. Или это или другие согласия. Например, там старообрядческие радикальные согласия, бегуны какие-нибудь, да, странники, которые постоянно переходят с места на место, потому что чтобы никаким образом не соединяться с царством Антихриста, с властью Антихриста, Малакании, да, или это немножко позже появившиеся русские духовные такие вот движения, которые появились в крестьянской среде. В результате неудовлетворенности русским, собственно, приказским православием. Приказским православием. Да? И это очень важный момент. Лакани какие-нибудь там те же самые, да, и так далее. Ведь тут нужно духоборы, иудействующие даже, да, потому что... одна из групп иудействующих крупная возникла после того, как крестьянин, абсолютно крестьянин такой, пешком сходил в Святую Землю. Сходил в Святую Землю, вернулся, и вот у него возникло ощущение, что больше правды в Ветхом Завете, чем в Церкви Приходской. Да? И возникло одно из движений иудействующих, которое как бы именно крестьянское движение. В этом смысле действительно трагическая ситуация именно русского богоискательства, народного богоискательства, все эти движения, секты так называемые, да? Это результат недоработки духовенства и его самозамкнутости в сословии, когда он отрывается от интересов, собственно, паствы, реальных интересов, и от понимания их, и от единой жизни с ним. И когда правительство легализует, вот, начиная с 70-х годов 19-го столетия, русские религиозные вот эти вот все движения, речь идет именно о них, об этих движениях. А те, которые, ну, условно говоря, секты, которые были иностранных граждан, да, так они всегда были легализованы как именно группы иностранных, веры иностранных подданных, да, там, как различные ветви протестантизма в России. Вот, наверное, этим и отличается как бы качественная разница между имперской ситуацией с русским разноверием и советской и постсоветской. Но тоже нужно понимать, что в советский период большая часть этих вот движений, с которыми имела дело империя, этих вот сектантских движений, да, она погибла в советский период. Потому что советская власть тем же катком, что она ехала по церкви, она ехала и по ним. Да, они фактически уже к послевоенному периоду их нет. Ну кто в реальной жизни встречался хотя бы с одним хлыстом из вас? Христовером, так называемым. И не встретится, я думаю, уже никогда. Да? А в начале 20 века это была такая ощутимая струя. Ну и так далее, и тому подобное. Да? Она породила другие движения в советское время. Породила другие движения, там, типа федоровцев, например. Но уже не те, уже другие. Вот. Поэтому действительно это разные совершенно вещи. А сегодня мы действительно в основном имеем дело с новыми религиозными движениями, которые возникли в 20 веке или за рубежом, или в России, типа виссарионовцев, да, ну, или там Богородичного центра. Но это уже плод совсем другого периода и других процессов, чем то, с чем не имела дело империя.
Есть у нас еще вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, у меня есть таких два вопроса связанных. Во-первых, в рассматриваемый период мог ли псаломщик по ходу служения стать диаконом, а диакон по ходу своего служения стать священником? И второй вопрос, вообще в чем заключалась как бы функция служения диакона, если в принципе для функционирования прихода было достаточно священника и псаломщика?
Да. Первый вопрос, мог ли он перейти на более высокую иерархическую ступень? Этот вопрос дискутируется вплоть до 17 года. Для 19 века, скажем так, для середины 19 века однозначно нет. Никогда. Вот как он вышел по первому или второму разряду из семинарии, или по третьему и второму, все. Это его судьба до конца его дней. И многие из них это понимали. Позднее начинают, конечно, особенно в начале 20 века, в отдаленных епархиях, в Сибири, при очевидном кризисе, недостатке, да, священников, священнослужителей, ситуация изменяется. Да, ситуация изменяется, и где-то начинают рукополагать. Ну, например, там тоже это обсуждается, что там вот священники из диаконов только, значит, никак, например, рукоположить, но не означает на приход, а отправлять в распоряжение благочинного, чтобы только требы совершал. А вот все-таки вот он как бы священник, но он не рассматривается как полноценный пастырь. Он назидать прихожан и проповедовать не может по-прежнему. Пусть требы совершает, ездит там, вот, в распоряжении благочинного состоит, там, туда его пошлют, сюда пошлют, да, вот так. Одна из версий. Да, нет, конечно, некоторые рукополагаются и получают приходы, но, опять же, это там юг России, Сибирь, Урал, например, да, где большие пространства, священников мало. Диаконов было мало. Это отвечаю на вторую половину вопроса. Диаконов было мало. В определенные моменты их вообще пытаются упразднить. как раз, когда упраздняют приходы. Как раз при Рюрике Толстом вообще штатных диаконов вообще в принципе упраздняют. Ну, не всех, но там на несколько тысяч человек сократили, за штат отправили. Позднее их, при Победоносцеве как раз их снова начинают рукополагать, то разрешают иметь штатных диаконов, если приход хочет. Да, если приход хочет иметь. Вот. Но, конечно, в основном это уездные соборы, уезды, города, да, архиерейские соборы и так далее. В подавляющем большинстве приходских церквей диаконов, конечно, нет. Это, ну, например, там какой-нибудь крупный приход, состоящий, в который входит, например, 80 деревень, в котором 3 священника. Да, есть такие приходы. Ну, нет, в центральных епархиях их нет, а опять же, по Волжье, например, или там Новороссия, или Вятская, да, вот возможно. 3 священника, 6 псаломщиков и 1 диакон. Вот такая конфигурация возможна, да? Причем там диакон совершенно бедный, потому что на него все претендуют. И там есть даже, так сказать, специальное указание там, епархиального начальства или синода, что дайте ему 2 дня в неделю отдыха, а то он на разрыв бедный. Да, ну да, конечно, диаконы – это не самая распространенная фигура в русском клире дореволюционном. Конечно, священник и псаломщик – это база, так сказать, приходской жизни.
Есть ли у вас еще вопросы, братья и сестры? Вот, пожалуйста, появился.
У нас несколько вопросов появилось сразу. Да.
Можно? Добрый вечер. Я хотела уточнить. Вот если православных людей было 70%, и не сыграл ли этот факт возможности, ну, вот революции 17-го года, то что священников действительно было мало, и людям не с кем было поговорить, и создалась такая напряженная ситуация, и была, возможно, революция. Ведь православные люди должны были поддерживать императора. Спасибо большое.
Все эти моменты, о которых мы говорили, так или иначе способствовали церковному и нравственному кризису в условиях кровопролитной и, в общем, мало перспективной для большинства населения мировой войны. Они создавали условия для кризиса и отпадения. Да, безусловно, конечно. И малочисленность священников и так далее, это все создавало определенную базу, что ли, если можно так сказать, для этого. 17-й год начинается с нескольких революций. Не только с политической революции, но и с революции, скажем так, церковной, которая проявляла себя в очень разных и порой очень уродливых формах. Она проявляет себя в виде бунтов батюшек против епископата, когда епископов просто сдают, не везде, нет, где-то, наоборот, защищают, а где-то сдают новым революционным, это еще властям Временного правительства, как черносотенцев и контрреволюционеров. Где-то псаломщики восстают на священников и говорят, хватит вам попы жиреть и делить с нами доходы приходские в пропорции 3:1, хотим 1:1. Или хотя бы 2:1. На что все священники говорят, помилуй Бог, ты же отребье, ты семинарию не кончил. В буквальном смысле. Сословные конфликты, внутрисословные, они в первой половине 17-го года очень яростные. Где-то старосты объявляют забастовку и перестают отправлять деньги на духовные семинарии. Значит, где-то крестьяне приходят и отбирают у священника землю. И говорят, хватит, отец, ты тут ее сдаешь постоянно в аренду, нам же, за какие-то завышенные средства. Да-да, это они справедливо говорят. А значит, а мы вот, нам земли не хватает. Вот. Он говорит: братцы, так у меня же больше ничего и не будет. Я только на эту аренду и живу. Мне придется поднять расценки на требы с вас же, если у меня не будет этой аренды. Они говорят: нет, а мы тебе не будем платить. Ситуация начала 2017 года очень, в общем, катастрофическая внутри церковной жизни. И собору 17-18 нужно будет привести это все в более-менее церковные рамки, собрать все это, вот как бы все это расползающийся организм воедино, да, заново. Ему это удается титаническими усилиями. Но это совершенно другая история, это у вас будет в следующий раз. Вот. Но возвращаясь к вашему вопросу, действительно, каждый, еще раз говорю, каждый из этих элементов порождает кризис, который приведет к революционным событиям. А революционные события заключены не только в падении империи, в падении самодержавия, а в кризисе всей ткани русской жизни, в том числе церковной. Здесь вот еще был вопрос.
Да, у нас есть еще вопрос. Наверное, уже последний на сегодня.
Да, спасибо. У меня короткий вопрос. Мы в начале лекции говорили, что одной из причин конфликта явилась также канонизация святых. Вот можно об этом подробнее, потому что я не до конца понимаю.
Да. Извините, спасибо. Ну, например, когда в каком 11-м, да, году, значит, император поддерживает действия тобольского владыки Варнавы Накропина, которые никаким образом не укладываются в любые церковные предписания по канонизации, значит, вот, одного из, значит, тобольских святых. Это, конечно, вызывает очень, травмирует и иерархию, и синод, и, в общем, широкие массы духовенства. Потому что это явное нарушение, как бы пренебрежение совершенно очевидными церковными правилами. Да? Когда вопреки любым, значит, вопреки даже запрещению прямому синода, владыка Варнава начинает служить не только панихиды, но и молебны. Соответственно, на, как бы, гробнице святого. И это один из элементов кризиса, в том числе. Вот в том числе вот эти вот, такого рода реакция государственной власти на инициативу только одного епископа. Не будем вдаваться в механизм, как это произошло, да? Но это один из таких элементов, в которые кризис проявляется, и в котором вся церковь видит именно такое вот, собственно, пренебрежение церковью со стороны власти. Это очень важный нюанс.
Ну что же, дорогие братья и сестры, поблагодарим Алексея Львовича.
Спасибо за внимание.